Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Обязательно, непременно, во что бы то ни стало, будьте здоровы! Здравствуйте все! Все, кто слушает меня и кто не слушает меня, все равно все здравствуйте! Пребывайте в здравии. И прежде всего я еще раз благодарю друзей нашего канала, продолжающих оказывать нам помощь и мысленную, и молитвенную, и материальную, благодаря которой наш канал продолжает работать, несмотря ни на какие испытания, приходящие в нашу жизнь. И сегодняшнюю тему я обозначил так: приятное и интересное. И прежде всего, мне очень приятно сообщить вам, друзья, о том, что стараниями автора сайта astralionica.space Евгения Лаврова осуществлен потрясающий труд. Теперь на этом сайте, кроме видео с моим участием, и я часто подчеркиваю, на сайте astralionica.space помещены видеоролики, которые удалялись с Ютуба, которые были размещены на других платформах и даже отсутствуют в моем собственном архиве. Все там. И теперь там помещены все статьи с сайта «Божественный космос». Это русскоязычная версия сайта Дэвида Уилкока. То есть на сайте astralionica.space теперь хранится сокровищница знаний. Там и интервью участников тайных космических программ, ветеранов программ «20 лет космического рабства» и «Обратного времени». Там же помещены книги, цены которым нет. Там одна публикация о Дендерском календаре, чего стоит, где описано прошлое человечество и будущее. И так точно описано, как это могли делать только тогда, во времена древнейшего Египта. В общем, очень много сейчас информации на сайте astralionica.space, за что я премного благодарен Евгению. Это хороший человек, который многое делает для нашего общего дела. Координаты сайта astralionica.space вы всегда можете увидеть на последней заставке каждого видео и в информации, помещаемой под видео в первом авторском комментарии, в моем. Он всегда стоит на первом месте. Это первое приятное, о чем мне хотелось сегодня сказать. Второе. Вчера мой дом, мое жилище посетили друзья. И это при том, что меня навестил в моем жилище один человек. Но этот человек, во-первых, очень много интересного рассказал, а во-вторых, наша беседа закончилась дарением мне книг, в которых наши друзья – друзья человечества. Книги на латышском языке, Я от всей души, от чистого сердца благодарю Илву за эти дары. И сразу начинаю с книги. Вот она. В переводе с латышского это «Язык сердца». В нем очень много интересного и предвосхищающего публикации других книг. То есть это то, с чего началась серия публикаций. Я тем, кто для кого латышский язык родной, очень советую поискать эту книгу в магазинах. Вы не пожалеете. Тем более вы не пожалеете, если найдете вот эту книгу. Но об этом человеке знает, по-моему, вся латышскоговорящая Латвия. Эта книга посвящена жизни и нечеловеческому, в каком-то смысле, труду народной целительницы, которую в народе прозвали Зилакална Марта, Марта с Синей горы. Здесь и ее жизнеописание, редкие фотографии. Рассказано о ее родственниках. То есть она потомственная целительница. И книга изобилует фактами. Вот образец для тех, кто хочет посвятить свою жизнь этому нелегкому труду народного целителя, целителя природного или, как говорят, от Бога. Я очень советую всем прочитать эту книгу, всем, кто действительно интересуется судьбой этой великой женщины. Я не побоюсь этого слова. Есть люди, которых я лично знаю, с которыми дружен, и которые были учениками этого человека. И сейчас тоже и осуществляют свою деятельность целительскую, даже возглавляют очень серьезные коллективы с мировым именем. Ну и третья книга мне особенно интересна и уже дорога. Вот она выглядит так, таким образом. Сирцгайсма, Святость Граалс. Свет сердца, Святой Грааль. Эта книга снабжена очень большим количеством иллюстраций. В основном это картины Николая Константиновича Рериха. Причем есть иллюстрации, которые ранее мир не видел. И есть иллюстрации картин Чурлёниса. Кто такой Чурлёнис, в Литве знают очень хорошо. И книга эта сочетает в себе сразу много всего. Во-первых, это современное переиздание книги, опубликованной в 1937 году в довоенной Латвии, и составлена она из раздумий, размышлений, ценных мыслей, мыслей о устройстве этого мира, о том, как в этом мире непросто, и в том числе в такой специфической отрасли медицины, как гомеопатия. Эта книга написана человеком, которого знают все гомеопаты Латвии. Это основатель латвийской гомеопатической школы, доктор Феликс Лукинц. Кроме того, что он был прекрасным врачом, гомеопатом с очень большим количеством пациентов, он трудился, не покладая рук и забывая о себе. Он еще был активным членом Рериховского общества, имел тесный контакт с основателем всего этого движения, с Николаем Рерихом. Он располагал уникальными документами, которые предоставлял ему Рерих. И в каком-то смысле это один из столпов Рериховского движения в Латвии. Я не единожды говорил о том, что нам еще предстоит максимально полно изучить все наследие Рерихов. И не закрывая глаза на то, что может показаться неудобным некоторым генералам Рериховского движения, я их так называю, которые себя уже иногда, к сожалению, успели проявить особым образом. Это отдельная история, в которой в 90-е годы начались не очень красивые события, и, к сожалению, с включением людей из Латвии. Имя Айвара Гарды, который в конце 80-х фактически руководил фондом картин Рериха, связано со многими специфическими явлениями в нашем обществе. И такое бывало. Но вот эта книга, она несет в себе действительно настоящий свет. Эта книга наполнена мыслями и результатами этих мыслей того, кого в Латвии знают очень хорошо. Доктор Лукин, основатель латвийской школы гомеопатии и основатель фактически латвийской гомеопатической аптеки. Поэтому мне особо дорог этот дар. Еще раз спасибо, Илва. И пусть ваши книги найдут путь к сердцам тех, кто устремлен к свету. Пусть это произойдет, несмотря ни на что. И мне бы очень хотелось, чтобы эти книги были переведены и на русский язык. В этом есть большая потребность, особенно в наше время, в наши дни. Я прекрасно представляю себе, насколько это все непросто, но очень хочется, чтобы это произошло. Еще одно приятное событие, о котором я не могу умолчать, это, знаете, случайная неслучайность. Со мной связался человек, с которым мы вместе работали в Латвийской научной уфологической ассоциации, занимавшейся еще и эниологией. Это человек ученый. У нас был там такой костяк из ученых, то есть из людей, имевших определенный опыт в разных направлениях прикладной науки, в том числе и эниологии, которую там в основном мне приходилось представлять. И вот человек нашел канал Стрелёника, узнал меня и связался со мной. Мы о многом смогли пообщаться, нам есть что вспомнить. Потому что за 3 года, которые я отдал работе в этой ассоциации, руководителем которой был Валерий Парамонов, как нам казалось. Много чего происходило, и организовывались разные экспедиции. Вот одна из экспедиций была в поисках янтарной комнаты, ни больше, ни меньше. То есть наша ассоциация этим занималась. Тоже потом, когда многое прояснилось абсолютно и стопроцентно стало понятно, под чьей крышей на самом деле работала эта структура, и это была не одна крыша, там был целый такой небоскреб, и куда все эти данные уходили. Но так или иначе, только теперь стало окончательно ясно, почему же ассоциация, призванная в то время заниматься вопросами неопознанных летающих объектов, ну, вдруг взяла и занялась вот такими вопросами. Поиском янтарной комнаты, потом поиск Ноева ковчега в горах Грузии, в которой я принимал личное участие. И об одной этой экспедиции можно было бы написать книгу, в которой много было трагикомического и трагического. Потому что после той экспедиции начался уверенный развал структуры, которая основывалась, к сожалению, на не очень человечном отношении к коллегам. Но это история, которую я когда-нибудь, может быть, расскажу более подробно. А сейчас почему же все-таки янтарная комната? И с чем это все связано? Сейчас открываются удивительные страницы нашей истории. Наша, я имею в виду, история и Советского Союза, и России, причем история, охватывающая многие века. Я сейчас не буду вдаваться в исторические детали и подробности, но вы все знаете, друзья, что Россия – страна была удивительной, в ней были удивительные мастера. И вот эти мастера в неслучайном месте, я начинаю с этого, то есть были какие-то мастера находить особые места с особой энергетикой. И потом вокруг этого места выстраивался, может быть, иногда целый ансамбль дворцовых помещений, но это место выбиралось особыми людьми. Сейчас мы назвали бы их экстрасенсами, ясновидящими, ну и так далее. Так вот, для того, чтобы построить сооружение, в котором была помещена пресловутая янтарная комната, работали такие люди. Это первое. Второе. Те, кто по-настоящему занимался когда-то вопросами воздействия на человека разного рода минералов, и не минералов, янтарь относится к таким предметам, не связанным с геологией вообще. Но это нечто окаменелое, хранящее в себе разные виды энергии. Я в свое время, когда работал в нашем медицинском центре под названием Арта, заведовал отделением литотерапии. То есть мы использовали камни для лечения людей. Довольно успешно, надо сказать. И вот янтарь особо успешно применялся при разного рода, например, ну, гнойных мастопатиях и такого рода заболеваниях, связанных с образованием гнойных масс внутри человеческого тела. Ну и, судя по всему, и сейчас это стало совершенно ясно, те, кто принимали участие в сооружении этой комнаты, они обладали особыми знаниями. В этой комнате, кроме, собственно, янтаря, были еще и зеркала. И было еще некое устройство, о котором, судя по всему, до сих пор не знают историки, историографы и те, кто изучал эту тему. Это устройство вносилось в янтарную комнату тогда, когда это было необходимо. Необходимо для чего? Вопрос. В том числе, друзья, и для того, чтобы совершать путешествие во времени. Как это ни странно может прозвучать в связи с янтарной комнатой. Я не собираюсь вдаваться в технические подробности того, как работало это все вместе, но там было место, куда ставилось кресло, куда садился человек, и в этом месте с психоэнергетикой человека что-то происходило. Происходило, во-первых, потому что комната излучала внутрь огромную энергию. До сих пор, между прочим, те, кто посещают копию янтарной комнаты, иногда выходят оттуда с таким головокружением. И это копия. Что же можно было бы сказать об оригинале? То есть энергия там была приличная. Сегодня все, что мы знаем о современных устройствах путешествия во времени или сквозь пространство-время, это точнее, так, правильнее говорить, знают, что прежде всего должна быть достаточная энергия где-то сконцентрирована. А дальше правильная работа зеркал. И много на эту тему, я думаю, что может еще и дорассказать Пенни Брэдли. Там тоже в Монтоке было кресло какое-то удивительное, были всякие устройства, и все это помогало сооружать туннель, через который несчастные подопытные зашвыривались в разные времена, а то и в разные пространства. Так вот, все это мне стало понятно и ясно в нашем разговоре с моим бывшим коллегой. Потому что кое-что у меня тогда вертелось в уме в связи с этой экспедицией, и теперь оно приобрело совершенно другое звучание, другой смысл. И теперь получает еще одно новое объяснение, та страсть, с которой Аненербе, это особая служба в нацистской Германии, которая занималась поиском артефактов предыдущих цивилизаций, вот она с этой страстью рвалась к этому месту и заполучила ее. И заполучила, и в конце концов это комната оказалась в Антарктиде. И там что-то с ней делали. Ну, а в России существует копия этой комнаты. Я не знаю, открываю ли я здесь какой-то особый российский государственный секрет, но мне кажется, соответствующим структурам и службам российским было бы интересно углубить, расширить исследование этой темы. Во всяком случае, мой собеседник, он уже очень престарелый, и в нашем разговоре мне так и сказал: «Юра, может быть, это мой вообще последний разговор с кем-нибудь на серьезную тему. Все в нашей жизни может быть. Поэтому я думаю, что ему сверху, надеюсь, еще отпустят какое-то время на то, чтобы помочь российским исследователям, служащим своей стране, своему народу, получить еще какой-то особый доступ туда, куда надо входить с чистыми мыслями и со светом в сердце. Иначе будет плохо. Совсем плохо. Ну и теперь я отвечаю на вопросы, которые мне периодически задают и в виде комментариев, и в виде писем личного характера. И чаще всего это начинается с таких замаскированных, закамуфлированных упреков. Ну, вы говорите о будущем России. Как это может быть, если там пятая колонна, там какие-то вот эти властные цепочки, и все как-то люди не улавливают то, что мной было сказано. Во-первых, существует, в том числе и в разведке, особая тема – это оповещение вовремя. Что значит, что если вот что-то можно сказать в какое-то время, это можно сказать. Раньше какого-то времени что-то говорить не рекомендуется. Могут быть печальные последствия не только для говорящего, но и для целой страны. Поэтому то, что мне позволили сказать наши космические друзья, я могу только повторить. Когда меня спрашивали по отдельности, по каждой из персон, я как минимум два раза обозначил эту цепочку. Это в связи с тем, что до сих пор творится на российском телевидении. Я его не смотрю, смотреть не собираюсь, но есть люди, которые продолжают там что-то смотреть. Так вот, главой синдиката этого телевизионного по-прежнему является господин Эрнст. Над ним находится говорящая голова, о которой как бы Путин или сам ВВП, это дело второе. Как это сказал, я вообще иногда не знаю, что он там, какую пургу он там несет. Это пресс-секретарь президентский Песков. Над ним тот самый киндер-сюрприз, которого запомнили жители России надолго после его кратковременного правления Советом министров. Господин Кириенко, который сейчас руководит очень специфическими структурами. А вот уже господин Кириенко имеет определенные связи с вечно гадящей островитянкой. Я надеюсь, что после сегодняшнего моего выступления вопросов по этой цепочке уже не будет. Но, друзья, я ведь в 2014 году, когда, собственно говоря, началась настоящая война, властей Украины против своих восточных регионов. И называлось это, правда, АТО, антитеррористическая операция. Но, простите, когда вовлекаются в дело танки, тяжелое орудие, авиация, это называется война. Там много чего было. И был там некий Стрелков по фамилии Гиркин на самом деле. Много, очень много можно было бы сказать на эту тему. Потому что эта тема до сих пор жива. Иногда, вы знаете, я люблю приводить примеры из кинематографа. Так вот, эта цепочка удивительная. В 2013 году вышел такой шпионско-приключенческий политический триллер под названием «Мёбиус». Он до сих пор в доступе. И там откровенный намек на одного из тогдашних российских олигархов, владевших и владеющих медиакомпанией, там намек на господина Малафеева. И вот тут и пересекается кинематограф, медиа, холдинги и чьи-то интересы. Вот так бывает. Эти властители мира сего устраивают иногда такой специфический сюрприз, сразу обозначая самое главное, потому что фильм под названием «Мёбиус» сразу и говорит о том, кто там с западной стороны и курировал очень многое, друзья, в тех событиях, которые начались в 2014 году, и которые по замыслу этой группировки должно было закончиться в 2017-м. С неслыханным ограблением Украины по разного рода договорам. Эта группировка, во главе которой стоял как раз господин Марк Мёбиус, объединялась словом «Темплтон». Это была структура. Там еще другой вариант был, но «Темплтон». И вот там варились и Малафеев, и Юрьев, и кого там только не было. А господин Гиркин, назвавшийся Стрелковым, выполнял роль человека, который должен был устроить настоящую войну уже тогда, настоящую войну между Украиной и Россией. Вот его главная задача, включая эти постановочные бои на окраинах городов со съемкой настоящих трупов и с привлечением даже актеров российских. И сейчас я тоже не буду вдаваться в подробности. Ссылка на материалы, связанные с этой темой, и в том числе с господином Мёбиусом, по сравнению с которым всякие Соросы – это никто, и звать их никак. Марк Мёбиус, по самым скромным подсчетам, управляет потоками, равными триллионам. И это он в свое время сделал для себя специфическим кредо при работе с ситуациями. Инвестировать надо там и тогда, где и когда на улицах льется кровь, даже если это ваша собственная кровь. Это, повторяю, кредо Марка Мебиуса. Отсюда совершенно все понятно. Его отношение и к украинцам, кому угодно. Для него это способ увеличения денежной горы. Я думаю, что когда вы сходите по этой ссылке, многим из вас станет многое более понятным. И при вашем желании вы все эти цепочки сможете обозначить сами. И я говорю это сегодня, потому что все это пока еще существует. И эти российские деятели пока еще при делах, как говорят в некоторых кругах. И это очень серьезная структура. Настолько серьезная, что привлекают особые технологии для осуществления того, что они же сами называли колдовством и прочими способами заморачивания людей, превращения их в бессловесных исполнителей. Так прямо об этом и говорили участники всех этих цепочек, перед которыми главной задачей было сдать Россию с потрохами на Запад, ну а дальше местными уездными князьками тут править тем, что им будет дано. Есть и другие цепочки. Я бы сказал, еще более зловещие. Там люди с менее знаменитыми фамилиями, но которые пока еще в России государством управляют каким-то образом. И у этих людей есть свои цепочки. Так вот, пока все это работает, пока это не снесено народной волей, Россия не обновится. Я, друзья дорогие, сейчас я обращаюсь к вам, Россия, не собираюсь за вас это делать. И вот точно так же у нас в Латвии будет царить то, что сегодня спокойно можно назвать политическим хаосом и еще другими нехорошими словами. Это все тоже будет здесь продолжаться при молчании или молчаливом соучастии местных людей, прежде всего коренного населения. И так во всем мире. Пока люди не займутся сами вопросом управления самими собой, пока они не обретут истинную власть, мы будем переживать одно бедствие за другим. И у каждого из таких бедствий есть позитивная сторона. Они должны будить сознание человека. Наш канал Астралионика участвует в этом процессе. И благодаря вашей помощи, друзья, мы будем продолжать это делать, во что бы то ни стало, несмотря ни на что, ни на какие прилеты и прочие неприятности, которые мы имеем до сих пор с противоположной стороны. Поэтому еще раз огромное спасибо вам, друзья, за вашу помощь всяческую и материальную в том числе, за поддержку нашего канала, за совместную работу над самым главным пробуждением человечества и превращением человечества в единую планетарную цивилизацию. Я уверен, у нас это получится. Ну а сейчас будьте все здоровы, обязательно. И целительная музыка. До новых встреч. Всего вам доброго.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.